Самому фантастическому городу, самой фантастической истории посвящается. По понедельникам 14:35 программа «730 шагов». 730 шагов или остановиться, оглянуться. По понедельникам 14:35.
14:35. У микрофона Наталья Костицына. Здравствуйте. Человек, с которым мы сегодня будем беседовать в эфире нашей радиостанции в очередном выпуске программы 730 шагов, человек, о котором архитекторы многие так, ну, сказали, когда я сообщила, что у нас будет Борис Георгиевич Устинов, они сказали, говорят, о, гуру в архитектурной среде, он считается гуру. Здравствуйте, Борис Георгиевич. Здравствуйте. Борис Устинов, архитектор, профессор университета технологии и дизайна, учитель будущих молодых архитекторов. Ну и, наверное, все-таки разговор у нас прежде всего пойдет сегодня об архитектуре. Вот многие новые постройки в городе, они вызывают постоянно нарекания и общественности, нарекания и специалистов. Но вот с вашей точки зрения, это некий вопрос вкуса, да? То есть, ну, на вкус и цвет товарищей нет. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Или все-таки, с вашей точки зрения, это, ну, какой-то вот сигнал об удручающем состоянии современной архитектуры. Вот что вы думаете?
Я думаю, что, во-первых, действительно, по поводу почти каждого события, в том числе архитектурного, возможно, на самом деле очень разные мнения и суждения. Очень разные. И значительные люди, содержательные люди, по поводу одного и того же события могут высказывать совершенно несогласные друг с другом взгляды и утверждения. Для примера. Вот я вам могу сказать, вот крупнейшие личности архитектурной жизни 20-го столетия – Корбюзье и Райт. Райт говорит о Корбюзье, что Корбюзье только художник, он не архитектор. И критики говорят, какой жестокий человек Райт и так далее. Но это разнопонимание, это в природе человека, и пугаться этого ни в коем случае нельзя. Что же касается тех разногласий, которые, ну, в петербургской жизни проявляются разными людьми из политического, архитектурного, бытового мира, это не это меня пугает.
А что вас пугает?
Меня пугает, пугает поверхностное представление, господствующее как в об архитектуре, как внутри архитектурного цеха, так и в обыденном общественном мнении.
А в чем поверхностность? Это с вашей точки зрения выражается?
Поверхностность, для того, чтобы пытаться коротко объяснить, я определю, как я понимаю природу и смысл и цель архитектурной деятельности. Архитекторы создают пространственные образы существования как отдельных людей, так и самых разнообразных человеческих сообществ в определенных пространственно-временных условиях. Ну, например, Наталья, я вам должен спроектировать дом для вас, частный дом для Натальи. Я должен знать и чувствовать, и понимать вас и ваше семейное окружение, знать состав, знать наклонности, знать предметный мир, который вам близок или который вам чужд. Очень серьезно чувствовать ваше влечение и так далее, ваш образ жизни. Это одно. А второе, я должен ваш образ жизни врастить в какую-то пространственно-временную определенность. Если это ваш частный дом, я должен понять, вот это место соответствует, вы можете этого не понимать, это я понимаю, как, положим, врач понимает болезни человека, соответствует, согласен это место на этом берегу, среди этих деревьев, вот в таком-то отдалении от города, ехать до города час и так далее. так далее. Это первое. Второе. Значит, когда я начинаю проектировать для вас дом, я должен понимать и ваши материальные возможности. Кроме того, я должен принимать во внимание техническую культуру, строительную культуру, архитектурные задачи. А вот проектирование частных домов, это, я бы сказал, первобытное, коренное, вот корень, откуда выросла архитектура. Первые архитекторы, которых архитекторами назывались, это были люди, привлеченные кем-то для того, чтобы обустроить жизненное пространство отдельной личности или маленького сообщества.
Борис Георгиевич, а могу я тогда продолжить вашу мысль, если я ее правильно поняла? Проектируем, берем исторический центр, да, поскольку больше всего нареканий к строительству в историческом центре. Да? Когда берется дом, да, архитектор задумывает какое-то строение в историческом центре, значит, он должен понимать, ну, извините, переходя от этого, строить как частный дом, понимая душу города.
Среды, в которую он погружает этот дом. К сожалению, вот или здание. Вот понимаете, вот я вам возьму, приведу три примера. Для наглядности, из жизни Петербурга, вот текущей жизни Петербурга. Вот так называемый морской фасад. Угу. Вот само именование проекта «Морской фасад» свидетельствует о стремлениях людей быть на виду и так далее, и так далее. Кроме того, сам фасад в цеховом нашем употреблении – это одна из проекций сооружения, одна из деталей важных, но там нет неважных, одна из деталей партитуры проекта. Одна из деталей. И вот эта деталь...
Но важная, согласитесь.
Важная. Но она, проекция, она тесным образом показывает вообще... Фасадное пространство, это пространство, уплотненное пространство, в котором реализуется взаимодействие внутренних и наружных пространств. Скажем, если я вам строю дом, вот как гостиная взаимодействует с холодной гостиной и так далее и тому подобное. И вот я не против того, что в Петербург, и это было бы в полном согласии с той идеей, которая привела Петра вот сюда. Петр был человек чрезвычайно прагматический, можно быть согласным с ним и не согласным. Лев Толстой назвал Петра со своей бандой изнасиловал Россию. Вот. Я не отношусь так к Петру, так сказать. Петр человек чрезвычайного, мощного геополитического, такого архитектонического сознания. Он прорубал одно из окон в Европу, другое он в Ростове пробывал. Почему? Потому что он понимал, что водные дороги и водное пространство позволяет легче осуществлять коммуникации между Россией и остальным миром. Я согласен, что надо строить морской порт. Но из этого не следует, что вот надо намывать 500 гектар земель. Причем дело не только в том, что это огромные сами затраты по себе. А дело в том, что жить на берегу Финского залива – это счастье еще то. Это во-первых. И во-вторых, внутри Петербурга, Петербурга, не Ленинграда, а Петербурга, есть громадные пространственные резервы. И один из важных...
Какие пространственные резервы и какие они не используются?
Вот я помню, у меня один из дипломников 30 лет тому назад, мальчик пришел и сказал, что Борис Георгиевич, я хотел бы сделать проект обустройства пространства южнее обводного канала до железной дороги. Этот ресурс, это 30 лет тому назад, это встретило в ГЭКе огромное сопротивление. ГЭК это государственное, огромное, что это он задумал, у нас что там нет, мало. А вот это пространство на самом-то деле огромное, засоренное. Что делает человек? Часто в своей архитектурной деятельности он не осваивает, а он засоряет пространство. И вот огромные пространства вот эти оказались, они на самом-то деле очень близки к центру городской жизни.
Но это если мы говорим о том пространстве, то сейчас оно пойдет под строительство измайловской перспективы. Вот с этим.
Там в том числе и это. Если бы не произошла катастрофа 1917 года, я уверен, и мы с одним моим коллегой, который имеет прямое отношение к генеральному плану, мы примерно 25 лет тому назад вышли на обводный канал и поняли, что если бы не произошло в 17 году то несчастье, то мы бы там уже имели бы сейчас, все было бы заменено, там был бы, прости господи, петербургский Манхэттен, если так уж выражаться на современном наречии. Вот это и я хочу сказать. И вот выползание вот Петербурга на морской фасад, это, во-первых, усугубление стратегических тягот и нелепостей, которые уже существуют в Петербурге, уже углубление их, скажем, связанное с Васильевским островом, так сказать. Это первое. Второе. Мы уводим средства из благоприятных, нужных для быстрого и решительного освоения. И вот для этого нужна архитектоническая воля, которая, конечно, должна быть и политической, и финансовой, и так далее. И вот...
А что вы вкладываете в понятие архитектонической воли?
Понимаете, еще раз скажу, разум... Это основной, инструмент взаимодействия человека и мира, в котором он находится. А архитектура – основной инструмент обустройства мира. Архитектура создает среду, жизненную среду для человека и человеческого сообщества. Вот. И я что могу вам сказать? Вот мы, конечно, темы необъятные, поэтому мысль прыгает. Когда я говорю, так сказать, второй пример, и вы поймете, второй пример. Это место, где Ленинский проспект впивается в Московский проспект. Фонтанную площадь создали. Вот Московский проспект – одна из важнейших артерий коммуникаций Петербурга и Ленинграда. Она в ужасном состоянии, потому что здоровье коммуникации, чистотой коммуникации, мы плохо или вообще не различаем, что такое дорога, а что такое улица. Дорога – это пространство, в котором движется человек с помощью посредников, автомобилей, лошадей и так далее. И тому, это дорога.
А улица – это там, где человек ходит.
Городское пространство – это пространство для жизни человека. У нас автомобиль вытеснил человека из городского пространства. Человек прибит автомобилями к стенам. Так вот, я когда узнал, что это фонтанное пространство, может быть, я ошибочно это сказать, на него было потрачено 30 миллионов нерусских денег. И это нисколечко не... Во-первых, роскошное пространство, которое можно было бы использовать чрезвычайно эффективно для городской жизни. Но подземное пространство и так далее. И мы тратим на фонтаны, которые, развлекают людей в течение 3 месяца в году. Вообще фонтаны в Петербурге – это особая статья. Это, я не хочу трогать других фонтанов, так сказать, но это особое. И вот на фонтаны мы тратим, а эта вот артерия остается вся из тромбозов. И деньги на чистоту и вычищение этой артерии не тратятся. И люди даже и не...
То есть получается, что подмена понятий, архитектурное, градостроительное решение подменяется украшательством.
Декоративностью, украшательством, развлечением, как говорил Резкин, продаем, легко продаются развлечения и обманы, и совершенно не оплачиваются мысли из землепашества. Вот говорил. И еще один пример я вам хочу сказать. Вот мое рабочее место находится на Литейном проспекте недалеко. Движимые стилистическими и всякими, так сказать, поверхностными соображениями взяли и поставили на Литейном проспекте фонари. Там и там, и так...
Выключайте телефон. Я пока напомню нашим слушателям, что у нас Борис Устинов, архитектор, профессор Университета технологии и дизайна по Литейному.
Значит, там, на Литейном проспекте поставили новые фонари. Там и так улица сужена. Там идти и так негде. И вот ставятся вот эти декорации и убивается, хотя на самом деле, если бы обдумать, освещение нужно? Нужно. Но его решать надо иным образом, не таким, как это было сделано вот этими художниками, декораторами, стилистами и как угодно. Вот понимаете, и когда человек уходит от решения, это очень, освещенность улиц очень важная задача, там ритм, большое значение все имеет. Вот это показывает, как мы тратим деньги на поверхность и не понимаем, куда надо направить основные усилия. И вот на этих, через эти примеры я хочу еще на одно обратить ваше внимание обстоятельства. Вы знаете, вот сейчас мы все говорим об кризисе, о мировом в экономике, финансовой и так далее. На самом деле кризис не финансовый, кризис не экономический, кризис архитектонический. Он идет из корней, а это вот финансовые и экономические обстоятельства, это примерно повышенная температура, сыпь на лице, изменение цвета кожи и так далее, и так далее. То есть, может быть, кто-то скажет, что это более серьезные заболевания, внешние проявления, но это... И в чем особенность? Я вам хочу сказать... Что вот с точки зрения архитектора, моей с точки зрения, торговый мир, это не вредный мир, потому что есть разделение труда и должен быть обмен умениями. Но когда обмен умениями замещается обманом и фиктивными ценностями, вот тогда и вот нынешнее состояние мира, это из-за того, что разум преобразовался в хитрость, инструмент обмана.
И все это как отражение, да, в архитектуре.
А при этом этот обман, во что это превращается? Вот я вам так скажу. Нет безусловных и идеальных решений. Я не согласен со многими решениями, которые предлагал, положим, тот же Корбюзье, тот же Райт. Не совсем согласен с Мельником. Меня удивляет, вот я специально называю эту фамилию Константина Степановича Мельникова. Это один из величайших людей 20-го столетия, но мы, русские люди, его не знаем. Не знаем. Это архитектор. И поэтому хотел бы обратить внимание на что? Что вот это замещение содержательности жизни, понимание, положим, стилистическое Петербурга. Сохраним Петербург Достоевского, но тогда надо туда и Раскольникова с топором запустить.
Хорошо, а как относиться к строительству новому в центре города? Вот ваше видение. Что должно быть, чего нельзя, не должно быть?
Я могу так. История архитектуры показывает. Это наглядный урок. Нельзя консервировать какое-то состояние, потому что консервация ведет к омертвлению городской среды. Петербург возник тогда, когда, значит, основным средством вспомогательным, подсобным передвижения Петербурга была лошадка и это. Теперь автомобиль 100-тонный, летящий со скоростью или там и так далее. Теперь у нас есть компьютерные технологии и так. Вот, например, вот я еще на что хочу, Наталья, обратить ваше внимание. Вот произошла компьютеризация мира. Эта компьютеризация мира оказывает на внутригородские формы жизни движение еще больше, чем автомобили. А это не учитывается.
Это даже в архитектуре.
В обустройстве жизненного пространства. Если я строю в Петербурге, вот если мы говорим и гордимся тем, что Петр, заложил гены нашего города. Это город, который окно в Европу. Это город, который является важнейшим коммуникационным узлом. Этот город полный прагматизма, между прочим. Вспомните домик Петра. Он
маленький.
А вспомните, что находится на стечении Трилучи. как в моей Горловке, где мое детство прошло, находится заводоуправление, адмиралтейство.
Адмиралтейство, да.
Заводоуправление. То есть это город прагматизма. Значит, Петр, когда строил каналы, там, когда он что, он делал одновременно осушал, он одновременно получал водные дороги, он и так далее. Он был человеком прагматическим. Он бы очень удивился нынешним спорам. И одновременно, что, на что я хочу обратить внимание, вот, вот этот расползающийся Петербург безвольно, бессмысленно расползающийся Петербург – это чудовищные ненужные траты средств. Ну, для, я вам что хочу сказать?
Вот, хорошо, тогда как вы относитесь к высотному строительству?
Вы знаете, плотность, эффективность использования пространства, она связана с высотностью, но не напрямую. Тут имеет еще огромное значение то, что... Ну, у нас очень краткое время, огромное значение то, как мы развертываем внутреннюю структуру сооружения. Вот это имеет значение. Ну, я вот вам так вот скажу. Вот тоже, вот поскольку вы затронули этот вопрос. Вот есть под Петербургом такой город Сосновый Бор. Угу. Этот город занимает примерно 9 квадратных километров. Романтики, которые его проектировали, архитекторы, ну, они мне хорошо знакомы, я не хочу их обидеть. Они двигались в струе общей, так сказать, они по направлению общей моды, так сказать. Они хотели, чтобы люди жили в лесу, дышали сосновым воздухом и так далее. 9 квадратных километров, 60 тысяч человек. Люди в школу ездят на автобусах. Центр города не найти. А высота застройки там средняя, там 5, 9, 16 этажей. Если бы этот город был спроектирован, опираясь на те возможности, которые есть, технологические, финансовые, он бы должен занять территорию не больше, чем 300 на 300 метров. И тогда я жил бы в 150 метрах от леса. А так я вот тут экологически, экономически. Я на что хочу обратить внимание? Увеличение городского пространства в 2 раза влечет за собой увеличение коммуникации в 4 раза, в 3 раза, в 9 раз. Это огромные затраты сил. Еще один эпизод. Вот вы говорите многоэтажное строительство. Вот когда я вижу многоэтажное строительство в Петербурге, меня удивляет вот что. 120 лет тому назад примерно один архитектор, очень значительный воздействие оказавший на пространственное мышление, обратил внимание на то, что там только началось высотное строительство, что многоэтажное, многоярусное здание не может быть механическим сложением одноэтажных друг на друга поставленных домов. Вот я еду и смотрю. Строят 25 кирпично-монолитные дома, это вот как раз вот то, что, о чем я говорю. Это 25 или 30 одноэтажных поставлены друг на друга. Перерасход материалов в 3-4 раза. Вы представляете, у нас говорят, не хватает цемента, не хватает металла, не хватает, а тут перерасход вот этих, это надо добыть этот цемент, это надо произвести этот металл, этого надо доставить и так далее и тому подобное. А почему это происходит? Архитекторы рисуют фасады, но совсем не задумываются над тем организмом, который они выращивают. Это не организм, это очень схематический механизм, так сказать. И плохие квартиры, дорогие жилые комплексы, это большие хрущевки, только тогда она была хрущевка там 30 квадратных метров, а тут будет 300 квадратных метров.
Что делать, Борис Георгиевич? Вот ваше поколение, которое вы воспитываете, оно понимает?
Очень важный вопрос, что делать. Изменить положение вот, невозможно. Все изменения начинаются с точечных вот, посевов. Всегда. Так возникало христианство, так возникал буддизм, так возникают все ну, оздоравливающие, просвещающие нас ну, обстоятельства, корни, так сказать. Вот. Архитектуре тоже невозможно. Но очень важно, чтобы политические и финансовые силы и воли почувствовали важность осмысленного архитектонического, архитектурного дела. И это не может вот сразу, предположим, начать перестраивать весь Петербург, так сказать, здоровым. Невозможно. Но семена здоровья сеять надо. Надо проектировать малоэтажные, многоэтажные комплексы. Ну, мы так быстренько, коротко. Надо, и еще что надо? Надо попытаться, значит, оздоравливать и вовлекать в архитектурную деятельность умственно самых крепких людей. Архитектурная задача, это задача математически. Только что вот подступается современная математика к этим задачам безграничной неопределенности. Архитектура – это вот такие. Они требуют самых мощных мозгов. Один мыслитель 18 века сказал, что хромого на ногу человека мы видим сразу, а хромого на голову очень редко.
Спасибо. Вот такую тему мы затронули сегодня. Борис Устинов, архитектор, профессор университета технологии и дизайна.